Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Евреи в постсоветской истории», подготовленная Людмилой Алексеевой. Впервые в эфире 22 апреля 1997 года.
Наверное, многих из вас эта цифра поразит. В России осталось всего 350 тысяч евреев. По некоторым прогнозам, через 30 лет на бесконечных российских просторах евреи как этнос исчезнут вообще. Эти данные почерпнуты из книги российского социолога Розалины Рывкиной «Евреи в постсоветской истории. Кто они?». Об этой книге предстоящая передача Людмилы Алексеевой.
На книжном рынке появилась книга Розалины Рывкиной «Евреи в постсоветской истории. Кто они?». Автор книги – известный социолог, доктор экономических наук. У Рывкиной около 300 научных публикаций по социальным проблемам СССР и постсоветской России. Самые известные из них – об экономической культуре России, об образе жизни ее сельского населения – о социологии экономической жизни. В новой книге Розалина Рывкина обратилась к еще одной теме, тоже основанной на социологических исследованиях. За последние 5 лет профессор Рывкина провела несколько крупных исследований евреев. Результаты этих исследований обобщены в ее книге. Основу книги составили опросы тысячи людей с типичными еврейскими фамилиями. Опросы проводились в 91-м, 92-м, 93-м и 95-м годах в 4 городах – Москве, Екатеринбурге, Хабаровске и Ростове. Цель этих опросов состояла в выяснении реалий повседневной жизни российских евреев, материальное положение их семей, воспитание детей, образование, работа, карьера, а также отношение евреев к своему еврейству, к еврейской культуре, их мнение о положении евреев в России, их отношение к России и к Израилю, их планы на будущее, входит ли в это будущее эмиграция и мысли о перспективах евреев в России. В предисловии к своей новой книге Розалина Рывкина пишет, почему она обратилась к теме современного российского еврейства.
В России живет более 130 народов. И у каждого есть своя история, свои традиции, свои проблемы. Про каждый из 130 народов можно было бы написать отдельную книгу, особенно про народы со сложной судьбой. Евреи – один из таких. С одной стороны, это любимые актеры, композиторы, писатели, шахматисты Аркадий Райкин, Фаина Раневская, Исаак Дунаевский, Михаил Ботвинник. И в то же время издается огромная литература, где эти же люди обвиняются в преступлениях против русских, где содержатся прямые угрозы им и их семьям.
И еще одна причина, побудившая автора к изучению российского еврейства.
По переписи 1897 года в России проживало 5 215 тысяч. Евреев. К началу 1996 года их осталось 345 тысяч. Прогнозируют, что к 2010-2020 году этот народ в России практически полностью исчезнет.
Драматическое сокращение численности российского еврейства – утрата для страны. Как бы многонациональна ни была Россия, сокращение числа проживающих в ней народов обедняет ее генофонд, многоцветие ее культуры. Книга Розалины Рывкиной охватывает широкий круг проблем российского еврейства, феномен которого, считает профессор Рывкина, не удалось еще описать как следует. В этой передаче мы осветим лишь одну из этих проблем – перспективы российского еврейства. Автор выясняет, говоря языком социологов, национальную самоидентификацию современных российских евреев, а попросту говоря, кем они сами себя ощущают – евреями, русскими, теми или другими одновременно или еще кем-то. С этой точки зрения Розалина Рывкина так характеризует изучаемую ею совокупность в целом, говорит Розалина Рывкина.
Основной тип – это все-таки обрусевшие. Евреи, которые не знают языка, не знают традиций, не являются религиозными, не ходят в синагогу, не читают еврейские еврейские газеты, не говорят дома на одном из еврейских языков, и читают русскую литературу и ориентированы на русскую культуру. Вот основной вот этот массовый тип.
Вот данные социологических опросов, которые привели автора к такому выводу.
За период между переписями 1926 и 1994 годов доля считающих родным язык своей национальности снизилась с 70% до 10,6%, то есть почти в 7 раз. 0,9 лиц, учтенных как евреи, родным языком считают русский.
Что касается знания еврейских языков, это иврит и идиш, то социологический опрос среди российских евреев дал следующие результаты.
Хорошо знает иврит 1% опрошенных, идиш 2%. Совсем не знают ни один из этих языков, соответственно, 83% и 78%. На вопрос, какой язык является разговорным в семье, 99% опрошенных ответили русский.
Важным показателем включенности в ту или иную культуру является религиозная принадлежность. Об этом Розалина Рывкина пишет в своей книге.
Среди опрошенных нами евреев доля считающих себя религиозными составила 16%, тогда как ответивших, что не считают себя религиозными, 84%. Строго следует всем предписаниям религии 8%.
И еще вот что выявил опрос российских евреев.
Люди, назвавшие себя религиозными, больше следуют православию, чем иудаизму. Придерживаются иудаизма 24%, а православия 31%. Остальные указали, что хоть и верят в Бога, но не могут отнести себя к определенной религии.
Таковы же данные о включенности евреев в русскую и в еврейскую культуры.
Включены в еврейскую культуру достаточно сильно, то есть бывают в синагоге, читают еврейские газеты, слушают израильское радио, 7% опрошенных. Не включены совсем, 58%. В то же время 62% опрошенных заявили, что русская культура им ближе еврейской.
Отсюда самоидентификация большой части российских евреев как русских. Официальным показателем национальной принадлежности является запись в пятой графе прежде советского, а ныне российского паспорта. Но не секрет, что многие российские граждане, имеющие еврейские фамилии, в паспорте записаны как русские. Этот процесс изменения национальности в документах идет давно и объясняется не только обрусением российских евреев. Начиная с 30-х годов и до конца 80-х, то есть по крайней мере полвека, в СССР существовал государственный антисемитизм. Евреев не брали на работу во многие учреждения и на многие предприятия. Не принимали на учебу во многие институты. Они испытывали большие трудности при продвижении по службе. И люди стремились изменить запись в паспорте в пресловутом пятом пункте, говорит Розалина Рывкина.
Не нужно даже проверять социологически, это по жизни известно. Большая доля молодежи, вот на моих глазах студенты Новосибирского университета, где я 25 лет проработала, уходя в армию, просто меняли паспорта с евреев на русские. Просто это реакция на государственный антисемитизм. Люди хотели работать. И освобождение от этой записи, оно раскрывало большие возможности для людей. Все очень просто. С другой стороны, у евреев в России очень большая активность политическая, социальная, которая известна, она, конечно, способствовала очень быстрому, исторически необычно быстрому освобождению от таких особенных национальных этнических черт, которые имело местечковое так называемое еврейство, вышедшее из черты оседлости. Ассимиляционные процессы, конечно, были в России в течение первых лет революции, в последующие пятилетки все очень ускоренные.
Есть и другие показатели явного обрусения значительной части российских евреев. И этот процесс перехода из евреев в русские продолжается.
Для того, чтобы как-то обогатить эти данные, мы задавали еще несколько вопросов. Кто по национальности были ваши родители? Кто были по национальности ваши супруги? И кто по национальности ваши дети?
Оказалось, что 80-90% родителей опрошенных были записаны евреями. В следующем поколении среди супругов были записаны евреями около 45%, а среди детей от 50 до 40%.
Даже те, кто записали первого ребенка евреем, следующих записывали русскими.
Доля тех, кто записывали детей евреями, неуклонно падала. у всех респондентов?
Конечно, процесс изменения национальности не является направленным в одну сторону. Имеются и случаи обратного изменения соответствующей записи в паспорте. Вот что пишет об этом Розалина Рывкина в своей книге.
Чувство еврейства имеет свою логику развития. В те или иные периоды оно как бы засыпает, не проявляется. В другие же периоды, в какие-то переломные моменты истории страны, оно начинает оживать. У русских евреев эти периоды связаны с политической обстановкой в стране, с наличием или отсутствием всплесков антисемитизма. Так, с конца 80-х до середины 90-х годов наблюдается процесс ревитализации. Суть этого процесса – декларирование своего еврейства людьми, которые раньше не декларировали себя евреями. Гипотетически, 10-20 тысяч человек могли декларировать себя евреями из числа тех, кто по переписи 1989 года причислил себя к другим национальностям.
Но при всей сложности процессов, происходящих в российском еврействе, вывод Розалины Рывкиной однозначен.
Национальные особенности давно утрачены. Никаких специфических национально-этнических черт. Остаточная вот эта часть, оставшаяся здесь 300 с лишним тысяч еврейства, не имеет.
Сохранились только малозначимые отличия.
Этнические отличия в чем выражаются? Ну, хотя бы иногда в акценте, в остаточном акценте, в внешний вид, иногда походка, иногда манера.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Людмилы Алексеевой о новой книге российского социолога Розалины Рывкиной «Евреи в постсоветской истории. Кто они?»
В образе жизни еврейские семьи практически не отличаются от русских, тем более что все шире распространяются смешанные браки. Из сохранившихся у российских евреев традиций, пожалуй, можно отметить лишь одну – стремление дать детям хорошее образование.
Это объясняется борьбой за сохранение. Нужно иметь запас прочности было еврею в советские времена для того, чтобы попасть на работу. Запас прочности предполагал сделать все возможное и невозможное из своего ребенка, из своего сына, из самого себя, чтобы попасть на работу и сохраниться. Поэтому для того, чтобы стать конкурентоспособным с развитой и весьма культурной, цивилизованной русской интеллигенцией, приходилось, конечно, вкладывать дополнительные усилия и для того, чтобы получить эти рабочие места и получить возможность самореализации в условиях коммунистического режима, когда к евреям государство относилось отнюдь не очень уж любовно.
Это сохранившаяся в еврейских семьях традиция многим жертвовать ради образования детей дала свой результат в высоком образовательном уровне российских евреев по сравнению со среднероссийскими показателями, почти в два раза более высоком, чем среди русских. Однако сейчас, в годы переходного кризиса, когда образование перестало автоматически соединяться с хорошей оплатой труда, большая часть российских евреев – научные работники, инженеры, врачи, учителя – оказались среди самой низкооплачиваемой части населения.
Опрошенные тысячи евреев были на уровне среднего населения России, на уровне интеллигенции, которая вся превратилась в некоторых полулюмпинов. Это, так сказать, тот самый несостоявшийся богатый слой, такая обнищавшая российская интеллигенция. Евреи достаточно типично ее выражают.
Очень существенную роль в среде российского еврейства играет резкое сокращение этой популяции в последние десятилетия, произошедшее не столько из-за отказа от своей принадлежности к еврейству, сколько из-за массового выезда евреев с конца 60-х годов в Израиль, в Соединенные Штаты, вообще из СССР. Эмиграция стала реакцией советских евреев на государственный и бытовой антисемитизм. Однако пик ее пришелся на 90-е годы, когда государственный антисемитизм практически прекратился. Розалина Рывкина так объясняет этот массовый исход евреев уже после краха СССР из России.
Это была реакция на предыдущую политику КПСС по отношению к еврейству. И вот этот пятый пункт, акцентирование. А с другой стороны, евреи всегда жили под лозунгом «не будут выпускать». И когда возникла возможность, просто уехали, потому что можно было выехать в основном. Уезжали, абсолютно не представляя, что это за страна, какие там условия, лучше, хуже.
Однако в последние годы еврейская эмиграция из России резко пошла на убыль.
Очень сильный фактор стабилизации здесь то, что эмиграция прекратилась. У старого поколения где-то возрастной барьер имеется, возрастная граница, когда люди уже не могут расстаться с Россией, где они прожили жизнь, где вся трудовая биография связана с страной. Те, кто уехали, уехали, которых родители вывезли, очень большое количество детей вывезено из России. Интересно, что молодежь больше ориентирована на немножко больше на еврейство, чем старшее поколение, как ни странно. А тем не менее уезжать тоже не хочет.
Пожалуй, большинство из тех 350 тысяч евреев, которые сейчас живут в России, скорее всего, уже не уедет.
Собирающихся уезжать меньшая значительно доля, чем не собирающихся. На вопрос, собираетесь ли вы выезжать из России, ответы были очень выразительны.
Такие планы и мотивы выясняли с помощью стандартного вопроса. Собираетесь ли вы, хотели бы эмигрировать из России? Ответы оказались следующими. Да, собираюсь, 10%. Обдумываю это, но еще не решил, 16%. Хотел бы, но пока нет возможности, 16%. Нет, не собираюсь, 52%. Затрудняюсь ответить, 6%.
Относительно мотивов отъезда, решенного и нерешенного, но возможного, Розалина Рывкина, суммируя ответы на соответствующие вопросы, пишет.
Есть две группы мотивов. Выталкивающие из России, то есть негативные условия жизни в ней, и привлекающие, то есть те плюсы, которых люди ожидают там, в случае выезда. Главные привлекающие мотивы – это условия для детей, более высокий уровень жизни и соединение с семьей. Главных выталкивающих факторов – два – политическая нестабильность в России и боязнь антисемитизма.
За то, что эмиграции не будет больше в ближайшее время, если не произойдет каких-то драматических изменений в условиях жизни евреев в России, говорит их отношение к этой стране. Не только для тех, кто твердо намерен жить здесь, но и для значительной части тех, кто считает эмиграцию возможной для себя, Россия – их страна. Таковой они ее ощущают, говорит Розалина Рывкина.
Несмотря на то, что опрошенные нами евреи понимают, что детям было бы лучше в Израиле, тем не менее, почти 3/4 евреев ответили, что они чувствуют, что живут в своей стране. Это несмотря на государственный антисемитизм, на все эти вопли со всех сторон, со стороны и правых, и левых, вот эту антиеврейскую атмосферу.
На вопрос, живя в России, чувствуете ли вы или нет, что живете в своей стране? Положительный ответ дали 71% опрошенных, отрицательный – 14%, 15% затруднились ответить.
Свободное проявление политического антисемитизма, характерное для нынешнего времени, конечно, отравляют жизнь российских евреев страхами, делают ее дискомфортной. Но Розалина Рывкина так оценивает эту антиеврейскую истерию.
Как правило, она продукт политических игр. Само население, оно очень лояльно и очень спокойно относится к евреям, так же, как и украинцам, белорусам, прибалтам, и никаких особого отношения к еврейству давным-давно не имеет. Это все пытаются просто очень активно оживлять и даже создавать на пустом месте, когда этого негативного отношения к евреям у русского населения просто нет. Но это выгодно, эту карту использовать, этническую карту, точно так же, как и лиц кавказской национальности, и чеченскую карту. Эта еврейская карта в этом смысле ничем не отличается.
Отсутствие антисемитизма у большинства россиян подтверждается многими социологическими опросами.
В опросе москвичей в 1992 году об их отношении к 10 национальностям евреи оказались на втором месте в колонке «Отношение положительное». Свои отношения к евреям оценили как положительные 56%. Строка «евреи» оказалась рядом со строкой «украинцы», положительное отношение к которым выразили 67%. Отрицательное отношение к евреям выразили лишь 8%, что в 9 раз меньше, чем к азербайджанцам, в 5 раз меньше, чем к чеченцам и почти столько же, сколько выразили его к прибалтам.
То же самое подтвердил опрос 1995 года.
2000 жителей России отвечали на вопрос, как бы вы отнеслись к тому, что ваш близкий родственник, дочь, сын, внук и так далее, вступил бы в брак с представителем следующих национальностей. Вы бы одобрили, отнеслись нейтрально или не одобрили? Полученные ответы показали, что отношение к евреям промежуточное между самым хорошим к славянам и прибалтам и самым плохим к кавказцам и среднеазиатам. Причем отношение к евреям и к прибалтам различается не очень значительно. Одобрили бы брак с прибалтами 20%, а с евреями 15%. Не одобрили бы брак с прибалтами 28%, а с евреями 38%. Различие в отрицательном отношении к евреям и к кавказцам значительнее – 38% и 58% соответственно.
Еврейская популяция. Каково ее будущее? Ждет ли евреев полная ассимиляция, или российское еврейство сможет возродиться, вернувшись к своим корням, говорит Розалина Рывкина.
Известно, что Израиль тратит много денег, и американские общины для возрождения еврейских традиций. В 90-е годы, когда началась эмиграция, был такой всплеск идей, идеологии, что вот тут начинается возрождение еврейства и так далее. Я писала в свое время в 90-м году в независимой газете большую статью, которая называлась «Есть ли надежда?», отвечая на этот вопрос, что надежды никакой нет, потому что есть демографические определенные законы и есть определенные такие тенденции. Уже поздно говорить о возрождении еврейства в России, когда несколько сотен тысяч, 600 тысяч только сейчас в Израиле алия составляет значительная доля, и почти все они выходцы из СНГ. И традиции еврейские были утрачены к тому моменту, когда они выезжали. Наши опросы показывают не только мои, но и других социологов, которые проводят, что эти традиции сейчас практически исчезли.
Есть еще один важный фактор, делающий возрождение российского еврейства весьма проблематичным. Выехала в основном молодежь, остались старики. Еврейская популяция в России – самая старая из населяющих страну народов. Среди российских евреев пенсионеров в полтора раза больше, чем в среднем по стране. А старики не рожают. И увеличение еврейской популяции не имеет перспектив. А значит, и ее возрождение тоже сомнительно. Отсюда Розалина Рывкина делает два прогноза относительно будущего российского еврейства. Оптимистический и пессимистический. Она пишет в заключительном разделе своей книги.
Оптимистический прогноз прост. Если демократия в России будет крепнуть, евреи не исчезнут, а будут и далее жить здесь. Оптимисты возлагают также надежды на культурно-национальную автономию, на усиление роли еврейских организаций. Пессимистический прогноз такой. К 2020-2025 году в России останется по одним оценкам 50, по другим 100 тысяч евреев. Поскольку эта группа не будет воспроизводить евреев, ее численность будет меняться в одну сторону, в сторону уменьшения, до тех пор, пока она не исчезнет полностью. Тот же процесс будет идти в масштабах СНГ.
Говорит Радио Свобода. А только что вышедшей книге российского социолога Розалины Рывкиной «Евреи в постсоветской истории. Кто они?» рассказывала Людмила Алексеева. В заключение отметим, что и в таких странах, как Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, где численность еврейского населения сегодня выше, чем в России, сокращение еврейских общин происходит в основном в результате ассимиляции и смешанных браков. Эмиграция является фактором малозначительным.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс – Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В передаче «Поверх барьеров» «Бедные банкруты». Программу в Нью-Йоркской студии подготовила Марина Ефимова. Впервые в эфире 24 апреля 1997 года.
Долговая тюрьма Маршалси была жуткой. Большие окна камер, забранные решетками, выходили на мрачные лестницы, откуда легко просматривались все обитатели этих камер, включая крыс. И хотя заключенные из джентльменов жили в комнатах, напоминающих человеческое жилье, но и там на всем лежала тюремная печать. Арестованный воздух, арестованный свет, арестованная влага, как в колодце, как в шахте, как в склепе. И все разрушалось в заточении. Железо ржавело, камни покрывались зеленью, дерево гнило, воздух застаивался, свет мерк и дух увидал.
Кто встает перед нашим мысленным взором при слове «банкрот»? Герой Диккенса, конечно. Несчастный мистер Доллит, проживший 23 года в долговой тюрьме Маршалси, где родилась крошка Доллит. Мистер Домби, владелец торгового дома «Домби и сын», рухнувший с вершин богатства в пучину бедности и позора. Мы вспомним, конечно, и русских героев, обманутого своим приказчиком купца Большого из пьесы Островского «Свои люди сочтемся», и персонажа Сухого Кобылина, мелкого жулика Тарелкина, который, спасаясь от кредиторов, инсценировал собственную смерть. Банкрот для русского человека понятие даже не столько историческое, сколько литературное. И по милости великих писателей, наше сочувствие всегда на его стороне. На стороне разорившегося, обедневшего, застрявшего в долгах банкрота. Однако послушаем сотрудника Американского института банкротства Боба Фидлера.
Стигма, которую в диккенсовские времена накладывало банкротство на деловую репутацию человека, сейчас практически исчезла. О причинах я могу только гадать, но людям уже не стыдно ни погружаться в долги, ни объявлять себя банкротами. Как у нас любят говорить, все это делают. Добавьте к этому бесконечные предложения адвокатских контор в газетах. Хотите избавиться от долгов? Приходите в нашу контору, и за $200 я возьму на себя все ваши заботы. Пойдите в библиотеку, в книжный магазин, и вы найдете десятки самоучителей, как лучше обанкротиться. Так что вы сможете это сделать даже и без адвоката. А посмотрите на кинозвезд. Банкротство не разрушило ни одной карьеры.
Я полагаю, многие наши слушатели думают сейчас, мне бы ваши заботы. Уж что мне не грозит, так это банкротство. Однако, как только страна вступает на путь рыночной экономики, как только там возникает система кредитов, а она неминуемо возникнет, так на этой системе, словно сорняки в поле, вырастают банкротства. В 1996 году в Америке было зарегистрировано 1 200 000 банкротств. Среди них только 75 больших корпораций и 50 тысяч мелких бизнесов. А 95% банкротств составили личные, персональные банкротства людей, запутавшихся в долгах. Послушаем профессора Нью-Йоркской юридической школы Кэрин Гросс.
Most people want to pay attention.
Благодаря шумным случаям банкротства суперзвезд, которые плохо распоряжались своими миллионами, многие думают, что банкротство – это то, что случается с богатыми. Неверно. Подавляющее большинство банкротств оформляется небогатыми людьми, которые перебрали денег в долг или ошиблись со вкладом, или попали в тяжелую ситуацию, потому что они жили на пределе своих возможностей, с трудом сводя концы с концами.
Это в Америке. А как американцы видят ситуацию в России? – Александр Паскей – окружной судья по делам банкротств в штате Флорида. Судья побывал в России, в Саратове, в Орле, в Нижнем Новгороде и в Петрозаводске.
Мы, например, побывали в суде по делам банкротств в Орле. Трое судей слушали дело о сельскохозяйственном предприятии, которое было приватизировано и на развитие которого банк дал крупный заем. Судьи и присланный из Москвы эксперт приняли решение закрыть предприятие. Я пытался убедить их в том, что разумнее попытаться помочь этому предприятию подняться. Рассказал, как мы в Америке поступаем в таких случаях. Прежде чем закрывать предприятие, арестовывать его банковские счета и пускать с молотка его имущество, надо испробовать различные методы с тем, чтобы предприятие смогло возродиться. Ликвидация предприятия – это лишь самая крайняя мера, ведь она наносит огромный, а иногда и непоправимый урон экономике. Тем более, если предприятие – основной кормилец в городе. Сколько людей потеряет работу? Сколько драм и проблем в семьях? Я рассказал о том, что у нас в Америке на помощь таким предприятиям обычно приходит срочно сформированная группа экспертов, бизнесменов и юристов, которые пытаются спасти положение, заменить некомпетентных менеджеров, достать новые займы, добиться новой отсрочки платежей, отсрочки выплаты процента на одолженный капитал. Я уехал и так и не узнал, принял ли суд в Орле мои рекомендации. Хотя в России немало таких предприятий, но есть и другие, как, например, швейная фабрика в Саратове, выпускающая армейскую форму и выполняющая правительственные заказы. Там работа поставлена превосходно, потому что во главе фабрики стоит очень знающий человек с прекрасными связями и открытым банковским кредитом. Чем больше там будет таких менеджеров, тем меньше будет банкротств. Таково мое впечатление.
На волнах радио «Свобода» передача «Бедные банкроты». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Бросим беглый взгляд на американские законы о банкротстве. Нам поможет в этом профессор Гросс.
Банкротство, как корпоративное, так и личное, делится на два основных вида – ликвидация и реорганизация. В корпоративном банкротстве в случае ликвидации бизнес закрывают. В случае реорганизации обанкротившийся бизнес перестраивается и постепенно выплачивает свои долги. Ликвидацию проводят по двум категориям, очень хорошо известным в Америке. По статье 7 или по статье 13 Кодекса законов о банкротстве. Статья 7 мягче. Под нее подпадают банкроты, чья собственность очень мала. В таких случаях долги практически прощают. У такого человека, конечно, надолго портится его финансовая репутация. Ему трудно или даже невозможно в течение 7 лет получить кредит или займ в банке. Но его, так сказать, не раздевают до нитки. А статья 13 касается людей, обладающих значительной собственностью. Вот они вынуждены расплачиваться с долгами. А сколько и кому они должны выплатить, решает комиссия попечителей. Такие комиссии существуют в каждом штате и в каждом графстве как часть местного управления. Они состоят в основном из юристов, бухгалтеров и бизнесменов.
Конкретный пример. Магазин должен поставщику 50 тысяч долларов. Магазин не приносит дохода, хозяин его закрывает и объявляет банкротство. Магазин описывают и находят, что его деловое имущество составляет всего 10 тысяч долларов. В случае ликвидации суд отдает эти деньги кредитору, но тот получает с должника лишь пятую часть своего долга, и это все. Если же кредиторов было несколько, сумма будет и того меньше.
И
я хочу обратить ваше внимание на то, что при разбирательствах каждого случая персонального банкротства одним из главных пунктов американского законодательства является условие, что определенная часть имущества должника никогда не может быть у него отнята, продана и пущена в оплату долгов. К такой неприкосновенной собственности относятся одежда, обстановка дома, личный автомобиль и та часть стоимости его дома или квартиры, которая уже выплачена банку. Все это оставляется человеку для того, чтобы он мог начать все сначала.
Боб Фидлер, как и многие его коллеги, непосредственно занимающиеся делами о банкротстве, и особенно судьи, считают американские законы о банкротстве слишком либеральными.
Мягкостью американских законов о банкротстве пользуются многие должники. Они выбирают не трудный путь выплаты своих долгов, а сравнительно легкий путь официального банкротства. Нашим законам о банкротстве 100 лет, но окончательный свой вид они приняли в 1978 году. И, конечно, политическая ситуация того времени сыграла свою роль в либерализации законов. Сознательно или бессознательно, но Конгресс создавал законы о банкротстве с симпатией к должнику, а не кредитору. В прошлом году из 1 200 000 банкротств 95% были банкротства личные, по нашей терминологии потребительские банкротства, consumer bankruptcy. В Европе нет даже такого термина. Там обанкротиться может только бизнес. Правда, нигде уже нет долговых тюрем, как 150 лет назад. Сейчас мир стал либеральнее, чем во времена Диккенса.
Однако профессор Гросс категорически не согласна с критиками американских законов о банкротстве.
Конечно, банкротство не является больше таким позором, как раньше. Но я не уверена, что это так уж плохо. Оно стало более нейтральным, чисто финансово-экономическим понятием. Банкротство таких суперзвезд, как актеры Бёрт Рейнольдс или актриса Ким Бессенджер, дают людям надежду. Если с ними после всего этого ничего плохого не случилось, то почему бы и мне не попробовать? Люди образовываются благодаря таким случаям. Это неплохо, потому что обычно люди не знают о тех законных возможностях выхода из финансовых затруднений, которыми они могут воспользоваться. Мы живем в системе кредитов, и пока она существует, люди будут влезать в долги, которые они не в состоянии выплатить. Но нашей юридической системе свойственен гуманный принцип. Если человек споткнулся, во всяком случае в первый раз, мы даем ему возможность встать на ноги и начать все сначала. Разве это плохо? По-моему, нет. Американские законы о банкротстве чрезвычайно сильно отличаются от других стран. Вообще эти законы всегда отражают систему ценностей, принятых в обществе, отражают особенности культуры и исторические традиции страны. Что годится для одних, неприемлемо для других. Так что, с моей точки зрения, странам, переходящим сейчас из командной экономики в рыночную, следует не копировать наши законы, но приспосабливать их к себе. Американцы создали уникальную систему законов о банкротстве. Ведь наша страна была основана должниками. Во всяком случае, многие из первых поселенцев были должниками, бежавшими от строгих законов Англии. Так что сочувствие к должнику является одной из тех эмоций, которые сформировали американский национальный характер.
На волнах радио «Свобода» передача «Бедные банкроты». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Вернемся к беседе с профессором Гросс. Перечислите, пожалуйста, наиболее частые причины банкротств.
I would list
Я думаю, что есть несколько причин, ведущих к банкротству бизнесов. Первое и главное – слишком большая лихость в одалживании денег. Неумеренное желание сделать все сразу, не пробуя, не идя шаг за шагом. Вторая причина, не столь зависящая от бизнесмена, цикличность экономики. Другими словами, время от времени какая-то сфера промышленности, торговли или обслуживания по целому конгломерату причин вдруг расцветает, а другая по столь же сложным и многочисленным причинам приходит в упадок. Причем в разных регионах по-разному. В последние годы мы наблюдали серию банкротств в строительном бизнесе, в производстве одежды, в торговле компьютерами. И, бесспорно, сравнительно большой процент банкротств происходит в рыночных сферах, которые правительство пытается регулировать. В деятельности авиакомпаний, например.
Тут надо отметить еще такую деталь. В любом случае, оформление официального банкротства – поступок человека законопослушного, который пытается избавиться от долгов, но все же законным путем. Но, скажем, мне известен случай, когда владелец одного нью-йоркского иммигрантского книжного магазина, который должен был издателем и типографом $1000, даже и не подумал оформлять банкротство, а выбрал другой путь. Он просто исчез.
Да, это очень типично для всех стран мира. Многие мелкие компании не объявляют себя банкротами, а просто исчезают. Нет офиса, нет ни телефона, ни факса. И найти таких жуликов очень трудно. Я недавно работал в Румынии, так там ежегодно исчезает треть мелких бизнесов. В странах, только вступающих в рыночную экономику, где не развита ни кредитная система, ни финансовая информация, ни специализированные полицейские подразделения для расследования финансовых преступлений, должники вместе с деньгами исчезают бесследно. В Соединенных Штатах это случается гораздо реже, но, конечно, и для нас это типично.
Судья Паскей описывает и другого рода случаи, связанные, в частности, с российским бизнесом.
Конечно, было несколько дел. Например, я рассматривал дело одного крупного предпринимателя, который купил несколько многоквартирных домов во Флориде. Кстати, такие случаи, когда иностранцы покупают в Соединенных Штатах недвижимость на одолженные деньги, а потом разоряются, не так уж редки. Так произошло однажды с израильским банком Леуми, с европейской компанией Фотохром. Но проблема в том, что объявляют они о своем банкротстве у себя на родине, а их недвижимость у нас в Америке. И деньги одалживали они не только у своих, но и у наших банков. Тут-то нашим юристам и приходится как следует поработать, чтобы получить право на конфискацию их банковских счетов, их ценных бумаг и имущества. После этого вырученные деньги передаются банку, который затем распределяет их между всеми пострадавшими кредиторами.
Но поговорим о причинах так называемой consumer bankruptcy, личного банкротства.
3F.
Для персональных банкротств есть, на мой взгляд, три главные причины. Первая и самая распространенная – злоупотребление кредитами. Вторая причина – неудача, потеря работы, неудачный инвестмент или болезнь. И третья причина – семейные обстоятельства, развод, разорительные траты на высшее образование детей и прочее. Все эти причины в одинаковой примерно степени играют свою роль в разорении людей.
Но что я должна конкретно делать, если я поняла, что не могу выплатить свой долг, скажем, за дом, свои долги по кредитным карточкам и решила объявить банкротство?
Вы должны нанять адвоката, который проведет вас через сравнительно недолгий процесс, включающий собеседование с комиссией попечителей и кредиторов, которые должны выяснить вашу реальную финансовую ситуацию. И если все найдут, что платить вам действительно нечем, статья 7 «Случай ликвидации», то вас просто отпускают. Весь процесс от начала до конца занимает примерно полгода. Если же это будет случай реорганизации, то комиссия установит сроки и суммы выплаты должникам. Эти выплаты будут делаться очень постепенно, в течение 3 или 5 лет и под наблюдением комиссии. И после этого вы чисты, ваше имя больше не фигурирует в списках банкротов.
Действительно, как говорил Боб Фидлер, в Америке за $175 вы можете избавиться от тысячных долгов, которые вас душили. Действительно, банкротство не покрыто таким уж позором, как во времена Диккенса. Действительно, самоучители по банкротству лежат в каждой библиотеке. Однако послушайте, что написано в этих самоучителях.
Банкротство далеко не просто освобождение. Его последствия будут еще долго вас преследовать. И дело не только в кредитах, которых вы лишитесь на много лет. Банкротство может лишить вас доверия вашего нанимателя. Вам, например, перестанут доверять деньги или приостановят ваше продвижение по службе. По многим причинам вам придется рассказать о банкротстве членам семьи, во всяком случае, жене, детям, родителям, ближайшим друзьям. И неизвестно, какой будет их реакция. Опыт показывает, что чаще это не сочувствие и понимание, но разочарование и стыд за вас.
За последние 2 года число банкротств в Америке подскочило на 40%. Является ли причиной этого удобство и доступность американской кредитной системы или либеральность законов, пока не ясно. Но вот какие меры предлагают многие специалисты, и в частности сотрудник Института банкротств Боб Фидлер, для приостановки роста банкротств.
Было бы чрезвычайно полезно, если бы каждый человек, берущий свой первый займ в банке, например, был обязан прослушать лекцию об ответственности должника. Потому что даже у нас в Америке неинформированность людей просто поразительна. Я уверен, что эта мера на четверть сократила бы число банкротств. Или, скажем, такое правило. Как только сумма ваших долгов превысила 25% вашего дохода, вы обязаны обратиться к финансовому консультанту и получить совет, как поправить ситуацию. А если вы этого не сделаете, то лишаетесь права объявить себя банкротом. Я не предвижу никаких решительных перемен в законодательстве. Но если бы я этим занимался, то я бы внес несколько изменений, предусматривающих хотя бы частичную оплату долгов теми должниками, которые могут платить. По некоторым подсчетам, в прошлом году такие банкроты составили чуть ли не 45% от общего числа банкротов. И, конечно, таких людей мы не должны сразу освобождать от долгов, просто потому, что они попросили. Я думаю, что система законов о банкротстве и финансовой несостоятельности чрезвычайно важна для рыночной экономики. Ядром этой системы является баланс между справедливым отношением к кредитору, который ничем не виноват в несчастьях или безответственности своего должника, и гуманным отношением к должнику. И для этого нам всем придется немного поделиться с теми, кто по несчастью или даже по собственной глупости увяз в долгах. Но мы не должны практиковать законы, которые позволяют должнику выходить сухим из воды за счет кредиторов.
Это справедливое заключение. Но закончить передачу о банкротстве мне бы хотелось рассуждением Чарльза Диккенса, который, как все великие писатели, умел посмотреть на вопрос с неожиданной стороны.
Заметьте, как невинно доверчив наш мир. В нем нет никаких других банкротств, кроме финансовых. Что-то ничего не слышно о людях, прогоревших на необеспеченной валюте религии, патриотизма, добродетели, чести. Газеты ничего не писали о неоплаченных счетах на добрые дела. Как будто в мире всего хватает, кроме денег. И когда речь заходит о банкротстве, обычно особое возмущение испытывают как раз те, кто и сам мог бы оказаться банкротом в других сферах, не столь, конечно, важных, как деньги.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Бедные банкроты». В программе участвовали Ян Рунов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Вы слушали программу 97-го года, архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
«20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает». Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпением. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог» и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
Summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Какую музыку слушал Федор Достоевский и его персонажи? Вот эту. Или вот эту. Подробнее о музыкальных пристрастиях классика в передаче «Меломан Достоевский». Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».